«Кровь я видела только один раз», — ответила Лорел. «Когда мы играли в прятки с сестрой, она ударилась о дверной косяк и выбила себе два передних зуба. Тогда я в обморок не упала».
«Хорошо. Значит, не упадете и теперь. Мистер Уэрвик, принесите мне из бара полдюжины скатертей». Ник улыбнулся девочке. «Еще минута или две, и тебе станет гораздо лучше, Дайна. Молодой доктор Хопуэлл знает, как помочь дамам, особенно если они такие юные и красивые». У Лорел возникло неожиданное абсурдное желание протянуть руку и коснуться волос Ника.
«Что это с тобой?»
— одернула она себя.
«Маленькая девочка умирает, а тебе вдруг захотелось знать, какие на ощупь у него волосы. Прекрати! Откуда в тебе такая дурь?»
«Но с другой стороны, разве не дурью объясняется решение лететь через весь континент навстречу с человеком, адрес которого я нашла в журнале?» — думала Лорел. «А чем еще можно объяснить намерение переспать с ним, если он окажется достаточно симпатичным, и если у него изо рта не будет идти плохой запах? Хватит, Лорел, хватит!»
«Да»,
— вдруг произнес в ее голове другой голос.
«Ты абсолютно права. Это безумие. Для таких мыслей время самое неподходящее. Но все-таки интересно, каков молодой доктор Хопуэлл в постели? Нежный или...»
Лорел задрожала и подумала, уж не с этого ли начинается истерический припадок.
«Они все ближе»,
— прошептала Дайна.
«Вам надо...»
Она закашлялась, большой красный пузырь вырос на губах, распался мельчайшими капельками, окропившими ей щеки. Дон Гафни что-то пробормотал и отвернулся.
«Торопиться»,
— закончила фразу девочка. Радостная улыбка Ника ни на йоту не изменилась. «Я знаю», — ответил он. Крейг пулей проскочил зал ожидания, слетел вниз по эскалатору, в голове у него бушевала паника, на какие-то мгновения она даже заглушала похрустывание лангольеров. Никто не заметил, куда он убежал. В вестибюле первого этажа он огляделся, бросился к входным дверям и врезался в одну из них. Он забыл обо всем, в том числе и об отключенном электричестве. Фотоэлемент не работал, соответственно, дверь и не открывалась при его приближении. Его отбросило назад. Он упал на пол, тяжело дыша, словно вытащенная на берег рыба. Крейг полежал, пытаясь прийти в себя, остановил взгляд на своей правой руке. В сумраке она оказалась лишь бледным пятном, но Крейг различал на ней темные капли, кровь маленькой девочки.
«Только это не маленькая девочка», — напомнил он себе. «Совсем не девочка. Она просто выглядела как маленькая девочка, а на самом деле она главный лангольер, и без нее остальные не смогут что, найти его?» Но теперь он вновь слышал их голодную поступь, сводящее с ума похрустывание. С востока на него словно накатывалась армия гигантских прожорливых насекомых. Все смешалось у него в голове. Крейг увидел маленькую дверь, ведущую наружу, поднялся, двинулся к ней. Остановился. Шоссе, несомненно, вело в Бангар. А зачем ему Бангар? Бангар определенно не вписывался в общий замысел. Он должен добраться до Бостона. Если он попадет туда, все образуется. И что сие должно означать? Его отец наверняка нашел бы ответ. А значит, от сына требовалось одно — прекратить носиться и действовать осмысленно. Его разум схватился за эту идею, как жертва кораблекрушения хватается за все, что оказывается под рукой, все, что держится на воде, пусть даже это будет дверь от сортира. Если он сможет добраться до Бостона, обо всем, что произошло здесь, можно будет
забыть, — пробормотал Крейг. От этого слова луч рационального пробил мрак в его мозгу, и голос, скорее всего, голос отца, прокричал подтверждение. «Да!» Но как ему это сделать? До Бостона пешком не дойти, а на борт самолета, единственного, который мог долететь до Бостона, они его не пустят. После того, что он сделал с их маленькой слепой любимицей.
«Но они же ничего не знают», — прошептал Крейг. «Они же не знают, какую я оказал им услугу. Они не знают, кто она на самом деле».
Его глаза, огромные, влажные от слез, блеснули в темноте. «Спрячься», — шепнул голос отца. «Спрячься в самолете».
«Точно», — поддакнула мать. «Спрячься. Это выход, Крейги Вейги.
Опять же, если спрячешься, тебе не понадобится билет, не так ли?» Крейг посмотрел в сторону багажного транспортера. «Да, по нему можно попасть на летное поле. А вдруг они выставили у самолета охрану? Пилот до этого бы не додумался. Попав в кабину, он забыл бы обо всем, кроме своих приборов. Но вот англичанин, скорее всего, об охране не забыл. И что же теперь делать? Если в Бангар идти бесполезно, и на летное поле выходить смысла нет, что же ему делать и куда идти?» Крейг повернулся к эскалатору. «Они скоро бросятся за ним в погоню, наверняка с англичанином во главе, а он стоит у всех на виду, словно стриптизерша, которая только что бросила зрителям свои трусики и пояс. Я должен спрятаться», — решил он, — «хотя бы на время». Крейг услышал, как на летном поле взревели двигатели, но нисколько не обеспокоился. В самолетах он кое-что понимал, поэтому знал, что без дозаправки Энглу никуда не улететь. Так что пока можно не волноваться из-за того, что его оставят здесь. Он медленно поворачивался, вглядываясь в сгущающуюся темноту, и увидел табличку на двери между пунктом проката автомобилей компании «Авис» и стойкой Бангарского туристического агентства. На табличке он прочитал «Службы аэропорта». Означать это могло что угодно. Крейг поспешил к двери и, тревожно оглядываясь, попытался ее открыть. Дверь открылась, стоило только чуть надавить на нее плечом. Крейг в последний раз оглянулся, никого не увидел, переступил порог и закрыл дверь за собой. Полная, абсолютная тьма окутала его. Он ослеп. Как маленькая девочка, которую он ударил ножом. Крейг не возражал. Темноты он не боялся, наоборот, радовался ей. «Если только ты не с женщиной, в темноте можно ничего не делать. В темноте...» Эффективность твоих действий уже не являлась основным критерием. Более того, в закрытой комнате похрустывание лангольеров слышалось не столь отчетливо. Крейг медленно двинулся вперед, выставив перед собой руки, не отрывая ног от пола. Три осторожных шага, и бедром он во что-то уперся. Кажется, в край стола. Крейг опустил руки. Да, стол. Руки прошлись по поверхности, находя предметы, знакомые каждому американскому белому воротничку. Стопка бумаги, проволочная корзинка для входящих и исходящих документов, баночка со скрепками, письменный прибор. Он обошел стол, опять же бедром наткнулся на кресло, втиснулся между креслом и столом, сел. Настроение сразу улучшилось. Крейг почувствовал себя самим собой, к нему вернулись спокойствие и хладнокровие. Выдвинул верхний ящик, сунул в него руку в поисках оружия. Хотя бы чего-то острого. Усилия его не пропали даром. Он сразу же нашел нож для вскрытия писем. Посидел, прислушиваясь к биению сердца и приглушенному реву авиадвигателей. Затем его руки нашли стопку бумаги. Крейг взял верхний листок, поднес к себе, но не увидел его белизны. Такая стояла тьма. «Все правильно, Крейги Вейги!» Вновь где-то в его мозгу прозвучал голос матери. «Посиди в темноте, посиди, пока не придет время действовать. Когда оно придет...»
«Я тебе скажу», — мрачно добавил отец.
«Хорошо», — согласился Крейг. Пальцы переместились к правому торцу листка, оторвали аккуратную длинную полоску. «Рип!» Разум его наполнился покоем, как бассейн прохладный, отливающий синим водой. Он выронил невидимую полоску на невидимый стол, принялся за следующую. Все получалось как нельзя лучше. Просто отлично. Он даже начал напевать себе под нос. «Назови меня утренним ангелом, крошка. Рип. Прикоснись к моей щеке, прежде чем покинешь меня, крошка». Спокойный, умиротворенный, Крейг сидел и ждал, пока отец скажет ему, что делать дальше, точно так же, как не раз бывало в далеком детстве.
«Слушай внимательно, Альберт», — говорил Ник. «Мы должны переправить ее в самолет, а для этого нам понадобятся носилки. На борту их нет, но в здании аэропорта должны быть. Где?»
«Мистер Хопуэлл, капитан Энгл наверняка знает это лучше,
но капитана Энгла здесь нет», — нетерпеливо бросил Ник.
так что нам придется управляться самим». Альберт нахмурился и вспомнил табличку на двери, которую видел на первом этаже.
«Службы аэропорта?» — спросил он. «Может, там?»
«Скорее всего. Где ты это видел?»
«Этажом ниже, рядом с пунктом проката автомобилей».
«Хорошо», — кивнул Ник. «Теперь распределяем обязанности. Ты, мистер Гафни, разыскиваете носилки. Мистер Гафни, я рекомендую вам осмотреть гриль за стойкой. Думаю, вы найдете там острые ножи. Я уверен, что наш нехороший приятель обзавелся своим именно там. Один возьмите для себя, один для Альберта». Дон молча направился к стойке. Руди Уэрвик вернулся из бара «Красный барон» с охапкой клетчатых красно-белых скатертей.
«Я очень сожалею», — начал он, но Ник тут же оборвал его.
Смотрел он на Альберта. Его лицо белым пятном выделялось над скрывшимся в тени телом Дайны. Сумерки практически перешли в ночь.